свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». «Поверх барьеров» – лидер цыганского трио «Лойка» Сергей Эрденко.
Цыгане принесли в Россию новую кровь. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи. И в дальнейшем цыгане одни из первых стали петь романсы.
Ах, зачем эта ночь так была хороша, не щемила бы грудь, страдала душа.
Цыганская музыка во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с других музыкантов. Передачу о военной музыке подготовила Тамара Леленкова.
Прозвучавшая запись была сделана не позднее 2012 года, поэтому и качество плохое, и нечеткое. Однако содержание не оставляет сомнений – это походный марш. Оркестр, который его исполнял, мог играть и на плацу, и на гулянии в городском саду, и приветствовать заезжего чиновника. Возможно, от того, что пол России носила мундир, ведомственный или военный, духовая музыка звучала громко и часто. О первом военно-музыкальном опыте я попросила рассказать профессора Московской консерватории Евгения Аксенова.
Еще в IX веке на Руси сложились уже свои музыкальные ватаги, так называли именно прежние музыкальные коллективы. Собирались вместе, чтобы сыграть на праздниках. Посол Гердерштейн, который был в России долгое время, оставил дневник. Или другой посол Корп тоже оставил дневник, в котором они вспоминают об этих ужасающих звуках. И они отметили в своих дневниках, что звук боевой трубы скорее устрашал и пугал, нежели услаждал слух. Звук на этой трубе был настолько силен, что если рядом оказывался человек, то лопались барабанные перепонки, из ушей текла кровь. Но зато в бою такой звук, пронзительный, резкий, зычный, сильный, он был слышен далеко окрест. Военачальник всегда держал музыкантов рядом с собою. И управление действиями дружины осуществлялось с помощью таких музыкальных инструментов. Музыканты находились рядом со знаменем. Вот почему взять музыканта в плен вместе с инструментом считалось даже более почетным иной раз, чем знамя. Если попадал в плен музыкант, то управление войсками парализовывалось. Ну а при царе Алексее Михайловиче взять в плен музыкантов и боевые музыкальные инструменты считалось делом большой чести, и поэтому лично царю посылали в подарок целыми вазами эти музыкальные инструменты и пленных музыкантов. Во время коронации, во время празднеств, во время торжеств государственных военные музыканты принимали непосредственное участие. Они принимали участие, кроме того, и в увеселениях знатных людей. Все стремились обзавестись своим духовым оркестром. И военные музыканты часто играли в нем и дирижировали в нем военные дирижеры. Военные оркестры, сформированные в Красной Армии, очень часто и прежде всего использовали те выдающиеся произведения, которые были написаны композиторами 19-го столетия. Когда мы встречаемся на конкурсах с зарубежными мастерами духовой музыки, то даже они признают, что, например, марш наш дирижер и наш оркестр исполняют совершенно иначе. Они говорят, что вы маршем дирижируете, вы делаете из него художественное произведение, а у нас чаще всего марш тактируют и понимают это как музыку прикладного жанра, под которую надо ходить.
Вероятно, такая музыкальная особенность происходит от того, что в России дирижер военного оркестра получает высшее музыкальное образование, тогда как прочие капельмейстеры довольствуются средним. У микрофона курсант первого курса военно-дирижерского факультета Дмитрий Пономаренко.
Еще с детства я мечтал быть военным. У меня дядя был военный. В дальнейшем я свою жизнь связал с музыкой. Я почему-то выбрал трубу. Мне понравился этот инструмент. Это раньше были сигнальные инструменты, которые созывали. И сейчас она очень красивая, очень звонкий звук, который звучит яркий, полноценный. Плотный.
А физически это тяжело быть в военном оркестре, оркестрантом?
Да, это мне очень было трудно привыкнуть, когда поступил сюда, и мы начинали уже пытаться играть на движение. Для меня это было очень трудно, потому что я учился в гражданском училище, и там мы никогда во время ходьбы не играли, даже наоборот нам запрещали во время ходьбы играть, потому что это очень трудно, сбивается аппарат, трудно следить за звуком, за интонацией, это очень сложно для музыканта. А здесь получается так, что мы еще военные, мы должны уметь маршировать и играть. Здесь это намного сложнее. При ходьбе отсекаешь ты шаг или не подсекаешь, хочешь, не хочешь, она будет колебаться. Мундштук будет, хочешь, не хочешь, когда двигаться на губах. Поэтому тут очень трудно привыкнуть, научиться именно держать мундштук неподвижно на губах, чтобы он тебе не сползал.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о военной музыке и музыкантах в мундирах.
Прежде капельмейстер равнялся коллежскому асессору, одному из самых незначительных чинов, и через 30 лет службы получал право личного дворянства. Со временем привилегии и требования изменились, но престиж остался. О своем поступлении в военно-музыкальное училище рассказывает старший преподаватель кафедры военно-оркестровой службы майор Василий Цицанкин.
Конкурс, конечно, был большой. В военно-музыкальное училище тогда поступало 10 человек на одно место. Тогда не брали в военно-музыкальную школу, мы поступали мальчики 10-летние, ниже 1,40 м. Это было связано с тем, что мы участвовали в военном параде. Передо мной был два товарища, вот я помню, значит, я дружил Киселев, и я до сих пор запомнил фамилию. У него было 1,39 м. Вот мы были как раз вот одного роста. И вот, значит, он встал, ему говорит, все, свободен. Следующую иду я. Становлюсь на носки, смотрит на меня майор Елизаров, начальник медицинской службы, махнул рукой, подписал, говорит, годен.
Некоторое время Василий Цицанкин руководил оркестром на крейсере Тихоокеанского флота.
На всех кораблях первого ранга находится оркестр. Как правило, оркестры корабельные, укомплектованные моряками, матросами срочной службы. Вот у меня в оркестре было всего-навсего за 3 года, пока я служил на корабле, всего-навсего 4 музыканта с музыкальным училищем. Все остальные были, в принципе, как говорится, музыканты-самородки. Отбирали мы их, если он где-то когда-то занимался, где-то в духовом кружке или в музыкальной школе. Мы давали ему инструмент, он поиграет что-нибудь, проверили у него слух, ритм. И если подходит, он отбираемся на корабль. На том корабле, где мы служили, авианосец, была рейдовая служба, то есть корабль к берегу не мог подойти, поэтому люди не видели берег в течение года, в течение двух. Поэтому единственное отдушиной было, наверное, вот концерты оркестра и вокально-инструментального ансамбля.
Как музыканта-профессионала, вас не раздражал уровень оркестра?
Если честно, то закончил я диплом с отличием золотой медали военно-музыкальное училище, потом закончил с дипломом с отличием военно-дерзкий факультет, вдруг попал в такой малопрофессиональный коллектив, для меня был некоторый шок на первом этапе. Вот. Но потом я понял, что даже вот с такими музыкантами можно делать музыку.
Зачем в таком немузыкальном деле, как военное, столько музыки? В каждом полку по оркестру.
Маяковский очень хорошие слова сказал. Мало построить парами, распушить по штанинам канты. Всех совдепы не сдвинут армию, если марш не дадут музыканты. Под музыку легче передвигаться, двигаться. Музыка вдохновляет на всех пеших передвижениях. Потому что 19 век, вы же прекрасно понимаете, не было ни машин. Все передвижения армии проходили, в общем-то, в пеших колоннах. Когда была оборона Севастополя, в Таврии шел полк 12-й московский, гренадерский. 12 часов переход у него был. 12 часов, причем они приходили, вот я так считал, по времени, это они должны были пройти в час где-то 5-6 километров. Привалы были очень короткие, и только вот, значит, за счет того, что вот игра оркестра, всегда была такая команда, даже в русской армии, песенники, музыканты вперед.
Под степи, шесть, часто, начинай! Под кавалерии, постоянной, пачки, начинай!
«Вальс на сопках Маньчжурии» Ильи Шатрова. Вот он был написан, мало кто знает, на смерть барон фон Лосс, был такой военный капельмейстер. Вот он поднял в атаку свой оркестр. Из оркестра погибло 13 человек тогда вместе с ним. Очень много заимствовали от армии европейских государств. И те штаты военных оркестров, которые были введены в 711 году во все кавалерийские и пехотные полки Петром I, они были как раз заимствованы, в принципе, из армии Пруссии и Австро-Венгрии. Специально, значит, набирали 10 музыкантов русских, там специальный даже штат, и иностранец-габаист. То есть иностранец, он руководил этим коллективом. Интересный архивный документ попался мне. Там был список, представленный Александру II, какие марши он потребовал. Был 1856 год. Из 67 маршев русских оказалось только 5. А моему удивлению, напротив каждого марша была пометка императора. Хорош, очень хорош. Забраковать, плохой. Можно исполнять. Говоря о том, что, например, кто из императоров играл на музыкальных инструментах, Николай I, который каждый свой рабочий день начинал с того, что он начинал исполнять гаммы на корнете о пистоле. Когда он осматривал в Зимнем дворце, например, смотр шел, он мог подъехать к оркестру, взять у первого корнетиста трубу и сыграть сигнал зари. Александр III играл, не считая зазорным для себя, на басу в оркестре при Доме Печерской капелле.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о военной музыке и музыкантах мундира.
звучал марш лейб-гвардии Преображенского полка. Наверное, попасть в число военных музыкантов считалось такой же удачей, как и теперь. Мой следующий собеседник, флейтист, проходил срочную службу в оркестре одного из военных училищ.
Музыкант по сути своей, он абсолютно не военный человек. Музыкант человек, что касается точного регламента, человек неорганизованный. У меня было 18 снарядов в месяц. Что такое 18 снарядов? 18 снарядов 18 суток. В месяц ты не высыпаешься. Ну, ты спишь от силы 4-5 часов, если вообще спишь. Это все случилось во время первой парадной подготовки. Это ежедневная тренировка на улице в любую погоду. Соответственно, перед самим парадом была репетиция, ночная на Красной площади. То есть ежедневное вбивание ног в задницу. И один из дней я заснул в строю, закончив играть парадный монтаж. Оркестр поворачивается. То есть это тысяч, наверное, полторы, если не больше, музыкантов. Под руководством главного военного дирижера. Выходит с площади, с первой ее части, и уже стоит с края, чтобы прошла военная техника. В этот поворот именно я проспал. То есть я был во втором батальоне, уже проходит следующий, а я стою в строю и сплю. Просто на месте. Как мне сказали потом сослуживцы, ты был похож на гвоздь, который подвергается термической обработке. Стоял и с закрытыми глазами, держа в руках инструмент, начал постепенно сгибаться. Проснулся я уже от того, что у меня на ухо кричит собственноручно генерал-майор Михайлов. Я, естественно, ничего не соображаю, все гремит, все идут.
Во время парада музыканты должны сыграть 42 произведения на память, подчиняясь тамбуру-мажору главного дирижера. Я спросила у Максима, помнит ли он свои ощущения от дефиле.
Первый парад, конечно, это эйфория. Потому что если раньше, допустим, мальчишкой, ты смотрел его по телевизору, представлял, как это здорово. Не существует таких людей, которые бы в какой-то момент не прельщала военная форма. А тем более, что и первый парад, и моими глазами стояли все эти бонзы, я их видел. То есть это было достаточно близко. И в этом есть какое-то, во всяком случае, первое впечатление, эйфория, такой подъем, что я вот стою на Красной площади, вот меня вот сейчас видят все остальные по телевизору, думают, вот военные музыканты, как здорово. Форме.
Это было каким-то образом похоже на чувство патриотизма?
Да, естественно, конечно. Место само диктовало.
Мундиры для таких торжественных парадных случаев шились особые. Тогда как в обыкновенное время даже капельмейстер носил камзол не военный, а военного ведомства. Подробнее о костюме музыкантов я попросила рассказать начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Виктора Афанасьева.
До революции в русской армии было очень много красивой формы, и лучше всех были одеты военные музыканты. Многие ритуальные элементы, детали из нашей формы, они все ушли на Запад. Вот англичане носят такие меховые шапки высокие. Эти шапки раньше шили в Сибири, эти шапки носили наши музыканты. К сожалению, эти традиции утрачены. Безусловно, хотелось бы, когда разрабатывается форма, то обязательно должны учитывать специфику. Так же, как военный дирижер, но не может дирижировать он в этом военном мундире, потому что дирижер поднимает руки высоко, открывается вообще вся нижняя часть туловища. Это неэтично, это неэстетично, это вообще не должно такого быть. Но ведь это же не разрабатывалось специально для военного дирижера. У военного дирижера должен быть фрак. Вот сейчас, на сегодняшний день, я только один ношу фрак, как главный дирижер Министерства обороны. Все остальные дирижеры пока работают в мундирах. Сам по себе ритуал хорошо подготовленный, он вообще воспитывает и военнослужащих, и воспитывает гражданское население. Вот вы видите так со стороны, когда красиво действительно подготовлен ритуал, картинка нравится. Но эта картинка, она достается довольно тяжело. Должен быть и строевой шаг, и людей не музыкальных нужно уметь заставить идти под эту музыку. Вы, наверное, замечали, идут солдаты очень близко друг к другу. Это, как правило, вот так теснятся в строю и очень тесно прижимаются друг к другу те, которые очень плохо воспитаны в музыкальном отношении. Но ведь мы же играем разную музыку. Мы играем и симфонические произведения, переложения для духового оркестра. Мы играем оперную и опереточную музыку. Мы играем джазовые произведения.
по окончании училища дирижер, он же капельмейстер, получает офицерское звание. А вот до какого звания может дослужиться рядовой музыкант? Вопрос генерал-лейтенанту Виктору Афанасьеву.
Самое высокое звание – это старший прапорщик в военном оркестре. Дело в том, что у музыканта это деталь несущественная. Он растет в должности. То есть его принимают, скажем, звание у него младший сержант, но он может быть на должности помощника солиста, если он, ну, хорошо образован, хорошо владеет музыкальным инструментом. Затем он может быть солистом в этом оркестре. То есть это и отражается на зарплате. Самая высокая должность – это концертмейстер.
Понятно, что, будучи офицером и выше по званию, дирижер может как-то вот воздействовать особым образом, вот не так, как обычный дирижер в обычном оркестре.
Мы готовим, скажем, какую-то программу, и каждый музыкант индивидуально готовит эту программу. То есть он учит свою партию. Но если он эту партию не выучил к определенному сроку, то я начинаю, как дирижер, с ним разбираться. И говорю, что ты, Вася, не прав. Я с тебя снимаю определенную ставку, то есть я первоначально бью его материально. Но если он начал хамить, грубить, я ему еще раз говорю, что ты не прав, а потом, ну, мое право, чтобы он навсегда это и до смерти запомнил, если он совсем борзой, так скажем, грубо, то тогда я ему объявляю несколько суток ареста. И все. Но это вообще у музыкантов бывает очень редко.
Вы слушали передачу Тамары Левенковой «Военная музыка». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани времени.